Алекс Каменев. Макс Вольф. Книга четвертая. Барон. Глава первая. Территория Содружества. Республика Харан. Пустотные корабельные верфи. Кабинет ведущего инженера компании Сентир. Из кабинета главного специалиста кораблестроительной компании «Сентир» открывался потрясающий вид на доки пустотного типа, где происходила окончательная сборка боевых межсистемников перед началом ходовых испытаний. Гигантское сооружение, возведенное в открытом космосе, поражало размерами. За один раз здесь могли разместиться 5 кораблей большого класса, 2 десятка среднего и более сотни малого для проведения ремонта любого уровня сложности. От обычной профилактики до полного восстановления после получения критических повреждений, не говоря уже о постройке с нуля. И это только у одной компании. В системе располагалось множество других верфей, принадлежащих иным фирмам, специализирующимся на космической технике. Харанцы считались лучшими в этом деле во всем обитаемом Содружестве. Двум мужчинам, находившимся в комнате с широким обзорным окном почти на всю стену, это было прекрасно известно. Именно поэтому, собственно говоря, один из них прилетел сюда для заказа нового корабля. «Так вы уверены, Грабарон, что вам нужна столь высокая жесткость корпуса? Хочу обратить внимание на сопутствующие минусы при создании универсального типа. Суммарная масса покоя из-за необходимости применения особых сплавов возрастет не меньше, чем на 20%, а значит, придется ставить более мощные маршевые двигатели, что неизменно приведет к снижению показателя высвобождения свободной энергии. Следовательно, на оружейные системы данный выбор тоже очень сильно повлияет. Может, передумаете?» Я отрицательно качнул головой.
«Нет, я хочу, чтобы корабль при необходимости имел возможность входить в плотные слои атмосферы, выдерживая гравитационные притяжения. Без вариантов. Мне не нужен межсистемник, не способный осуществлять посадки на планеты. Если надо, можете заменить силовую установку на более мощный реактор. Не возражаю. Все равно платить консулату».
Инженер уважительно покивал. «Да, я видел Veritas файл. Не представляю, как вы смогли его получить?» В ответ, сохраняя серьезное выражение на лице, а мысленно широко ухмыляясь, я произнес.
«Я потерял личный корабль на службе Объединенного флота. Власти решили возместить мне потери».
Специалист почтительно склонил голову на бок, признавая в клиенте важную персону, с которой считаются в высших эшелонах власти галактики. А мне, в свою очередь, захотелось рассмеяться. До сих пор не мог поверить, что фокус удался. Захваченный у оперативников бюро Альянса эсминец побывал в моей собственности всего ничего, как был взорван при штурме главного убежища метаморфов. Благодаря Рао Пармару и сингарийской фракции в консулате получилось выбить безвозвратный займ на покупку нового корабля в качестве компенсации от военно-политического руководства Содружества. Неплохая сделка, если вспомнить, как вообще попал ко мне тот межсистемник.
«Отлично, значит, решено. Повторим выбранную конфигурацию».
«Давайте»,
— разрешил я. Мы подошли к широкому столу с матовой темной зеркальной поверхностью. Инженер в аккуратном деловом костюме сделал несколько пасов рукой, вызывая голографический интерфейс. Откинув полы удлиненного пиджака бежевого цвета из дорогой марканской ткани, я встал рядом, наблюдая за манипуляциями с трехмерным изображением виртуального макета военного звездолета. «Итак», — начал мой собеседник, — «вы остановили выбор на легком ударном крейсере класса А, модель «Разрушитель», серия «Кочевник», с конфигурацией оснащения А5».
«Да»,
— подтвердил я, — «объемная картинка увеличилась в размерах. Стали видны более мелкие детали на корпусе харанского боевого межсистемника».
«Позволю себе уточнить, на всякий случай, основные моменты», — продолжил инженер. «Конфигурация А5 включает в себя 2 главных плазменных орудия Герон-Д с коэффициентом мощности в 9 единиц и 2 дополнительных плазменных орудия Акрон-Д с коэффициентом мощности заряда в 8 единиц. Также в носовой части расположена ионная пушка повышенной дальности модели Велабер от корпорации Армакорп для пробития вражеских энергощитов. Ракетное вооружение, 3 универсальных пусковых установки, средние противокорабельные ракеты «Шквал-К» против статичных хорошо бронированных объектов в пустоте «Шквал-Б». Для нанесения ударов по планетарным поверхностям «Шторм-1М» класса орбита-поверхность. В последнем случае имеется специальный режим тотальной бомбардировки выбранной местности. Количество общего боезапаса 120 единиц. Система пассивной защиты. Энергетический щит отражения 3 с функцией многократного перекрытия уязвимых зон и возможностью отключения по отдельным секторам. Кератитовое бронепокрытие всего корпуса. Система активной защиты. 12 турелей ближней обороны заслон с показателем КМЗ в 3 единицы и комплекс подавления вражеских систем наведения «Рубеж». Космонавигационный комплекс «Берг-11К» с активным подключением к единому галактическому реестру. Комплекс гиперсвязи «Астра-Л» с возможностью преодоления активных постановщиков помех в условиях прямого боестолкновения. Модернизированная система жизнеобеспечения «Оазис-3000», полностью продублированная по всему кораблю, а также имеющие автономные блоки в каюте капитана, рубке и жилом отсеке команды. Сам корабль находится под управлением бортового эскина 7-го ранга с расширенным информационным пакетом военных программ с последними обновлениями от флота Империи. Комплекс, я поднял руку в останавливающем жесте.
Ладно, ладно, хватит. Все это есть в отдельном приложении контракта на строительство. Расскажите лучше о внутренней отделке и кухне. Вы уже нашли сторонних подрядчиков по моим требованиям?
Конечно, Гравульф. Субподряды уже заключены. Привлеченные специалисты начнут работу сразу же, как прибудут. Как я уже говорил ранее, корпус крейсера, большей частью, уже готов, вместе с основной начинкой. Одно из государств, не буду говорить, кто конкретно, отказалось от заказа пару месяцев назад. Надо сказать, вам очень повезло, учитывая выдвинутые сроки работы. В другом случае, мы вряд ли бы смогли уложиться в 2 месяца.
Пройдясь вокруг стола, я неторопливо осматривал виртуальную фигуру будущего корабля. А он неплох. Этот легкий ударный крейсер модели «Разрушитель». Очень неплох. Стоит признать, выглядел он весьма внушительно. Крутая игрушка, оплаченная консулатом. Тут я снова про себя усмехнулся. Ничего, не обеднеют. В конце концов, эти кретины объявляли меня в общегалактический розыск из-за сбрендившей Кхайи. Пусть возмещают нанесенный ущерб, так сказать. Моральный урон, все дела.
Кстати, вкрадчивым голосом вновь заговорил инженер. На меня вышел один из представителей корпорации Техварп. Ему каким-то чудом удалось узнать некоторые особенности вашего заказа. Он человек проверенный, и наша компания уже не раз с ним вела дела.
Ближе к делу.
Нетерпеливо бросил я, не желая выслушивать оправдания. И так понятно, что хитрец поделился с приятелем о гарантиях оплаты со стороны консулата для увеличения итоговой стоимости. Но мне все равно, если что-то путное, то почему бы и не купить? Боевой дрон «Лезвие», модернизированный до универсального уровня «Космос-атмосфера». Если внести кое-какие поправки, на борту крейсера можно будет разместить 20 штук. Это значительно расширит тактическое применение межсистемников в бою.
«Чем дроны вооружены?»
– осведомился я, не скрывая интереса. «Истребители могут пригодиться, к тому же без пилотов. 2 легкие импульсные пушки «Орил» КМЗ-3.0, малые ракеты «Варна», защита силовое поле Б-9 и облегченный сплав кератитовых сегментов по верхней полусфере».
«Звучит неплохо. Если это не увеличит срок исполнения заказа, то можете включить в контракт отдельным пунктом».
Инженер заулыбался. Наверняка получит неплохой презент от дружка из Техварпа. Ну и черт с ними.
Хорошо, вроде все. Когда корабль будет готов, как и договаривались, пусть пригонит в систему Конваль. Всего доброго.
Попрощавшись, я последовал в сторону выхода.
Еще 3 вопроса, Грабарон.
Донеслось мне в спину. Пришлось остановиться и развернуться.
Да.
В какой цвет покрасить корабль? Мы можем предложить
черный. Перебил я спеца. И несколько изломанных серых линий по всему корпусу. На боку эмблема. На звездном фоне схематическое изображение летящего вперед корабля. Позади него меч, острием вниз. Над рисунком надписи четкими буквами. Во славу предков и потомков. Это герб баронства. Я скину вам файл. Что-то еще?
Вы уверены, что вам не нужна обученная команда? На бирже найма есть отличные кандидаты с великолепной репутацией профессионалов.
Я твердо произнес.
Уверен, сам справлюсь.
Рука поневоле потянулась к затылку, где за волосами спрятался недавно установленный нейрошунт. Тестирование показало у меня способность линковода, и я не стал ждать подходящего случая, сделав почти сразу же операцию по имплантированию.
Как скажете, Гравольф,
Голова главного инженера кораблестроительной компании склонилась в небольшом поклоне.
«И последнее. Какое название дать крейсеру, когда он выйдет из дока? Каждый боевой межсистемник подлежит обязательной регистрации перед первым полетом».
На этот раз я призадумался. Впрочем, не слишком надолго. «Впишите имя, разбойник». По моим губам пробежалась улыбка. «Мой прошлый корабль ходил под этим названием. Оно всегда мне нравилось. Бортового эскина можно назвать так же».
На лице инженера появилось выражение удивления. Он не ожидал такого, но спорить не стал. Лишь еще раз молча кивнул, принимая во внимание слова дорогого клиента. Больше не задерживаясь, я проследовал к выходу. На причальной площадке меня ждал курьер.
Территория Содружества, Лиманский Союз, пограничная система на пути в сектор Доминион, станция технического обслуживания Бринга-12, палубы стыковки.
«Ваша милость, рад вас видеть».
Стюарт Ламонт, бессменный управляющий баронством и главный советник, нисколько не изменился с нашей последней встречи. Все тот же сухопарый старик с надменно вздернутым подбородком, глядящий на окружающих так, словно он делает одолжение, находясь рядом с ними. «Я тоже. Как слетали в Бетельгейзе? Имперцы не показались слишком скучными? Слышал, у них очень запутанный бюрократический госаппарат. На каждый вопрос требуется с десяток уведомлений и справок».
«Все в порядке, ваша милость. Разрешение на прокладку торговых маршрутов непосредственно с территории Империи получено. Правда, пока только для грузовых кораблей».
«Этого следовало ожидать», — заметил я. «Никто не хочет пускать пассажирские лайнеры по непроверенному пути. Пройдет несколько лет, прежде чем это случится». Ламонт утвердительно кивнул. Я приподнял правую руку, обводя помещение круговым жестом. «Первый раз мы с вами встретились на похожей станции чуть больше года назад. Тогда вы предложили найм для арестованного узника, кому грозила смертная казнь. Помните?»
Баронский управляющий вежливо улыбнулся. «Конечно же, он помнил. Разве такое забудешь?»
«Лиманцы – любители типового строительства. Все их станции сделаны по одному образцу. Если бы не знал заранее, то подумал бы, что попал на ту же самую, где меня арестовали в прошлый раз», – сказал я и тут же резко сменил тему. «Что там с объединением Верон? В последнем сообщении вы говорили о каких-то проблемах. В чем дело?»
Старик развернулся к видневшемуся отсюда спущенному трапу на борт официального родового корабля семьи Конваль, звезде Тисары. Переделанный лайнер все еще оставался на ходу, иногда играя роль передвижной резиденции баронов и их доверенных лиц.
«Может, поговорим на борту? В большой гостиной имеется великолепный набор напитков и очень удобная мебель».
Я пожал плечами. «Действительно, чего это мы встали на стыковочной палубе?» Спустя 10 минут в моей руке находился полный бокал. Азат уместился в мягкое кресло. В шикарно обставленной комнате царствовали мягкие светлые тона. Похоже, внутреннее оформление тоже не менялись с моего первого здешнего посещения. Отпив небольшой глоток, я расслабленно откинулся назад, закинув ногу на ногу.
«Так что хотят веронцы?» — повторил я вопрос, глядя на Ламонта. Он разглядывал меня каким-то странным одобрительным взглядом.
«Знаете, ваша милость, а вы очень органично смотритесь сейчас в этой обстановке».
Неожиданное замечание вызвало у меня усмешку.
«Это все одежда. После эпопеи с Объединенным флотом, находясь на планете, где располагается штаб-квартира консулата, у меня возникло желание слегка побаловать себя. Не стал ему противиться и потратил немного денег, в том числе на брендовые шмотки. Вместо привычного комбеза военной модели сейчас на мне светлая сорочка и брюки из дорогой ткани, легкие туфли из кожи неизвестного животного и тонкое полупальто, в данный момент небрежно переброшенное через спинку соседнего кресла».
«Вам очень идет», — сказал управляющий. «Но я не это имел в виду. Ваше непринужденное и уверенное поведение в любой обстановке и слегка властная манера держаться очень напоминает повадки истинных аристократов Доминиона. Это очень впечатляет».
Моя правая бровь едва заметно приподнялась в удивлении.
«Истинных аристократов? То есть, по-вашему, я, выходит, какая-то подделка?»
Повисла мертвая тишина. Под ледяным взглядом ярко-голубых глаз сингарийца
Ламонт застыл на месте, не смея пошевелиться.
Ваша милость, я не это имел в виду. Я просто хотел сказать, что вы очень сильно изменились с нашего первого знакомства, когда были простым наемником с биржи найма».
Еще немного подождав, убеждаясь, что собеседник понял причину возникшего недовольства, я в конце концов сменил гнев на милость. «Ладно, считайте, что забыли». Я сделал еще один небольшой глоток. Иначе с Ламонтом нельзя. Надо периодически показывать, кто находится на первых ролях, а кто выступает на подхвате. В противном случае старик может подумать, что мы с ним поменялись местами. Слишком много власти он получил в последнее время.
«Ну, — сказал я, — вы мне расскажете сегодня о веронцах или нет? И хватит стоять, садитесь уже».
Управляющий мгновенно встрепенулся, плюхнулся в кресло напротив.
«Если коротко, то объединению Верон не понравились планы консорциума ТАО организовать собственную сеть гиперврат в секторе Доминион. У них, как вы, наверное, знаете, ваша милость, в пределах Содружества по аркам чуть ли не полная монополия».
«Да, слышал. И что они хотят?»
Ламонт обхватил свой бокал ладонями, согревая напиток.
«Их представители пытались помешать нам при получении доступа к имперским торговым трассам для создания единой транспортной сети. К счастью, у недоброжелателей ничего не вышло. Сотрудники консорциума сумели убедить чиновников в перспективности данного направления».
Я задумчиво протянул.
«Не уверен, что это их заслуга. Пару недель назад ко мне обращалась одна очень влиятельная дама из консулата. Они там спят и видят, как бы подмять под себя Доминион со всеми тамошними мирами. Контроль и повсеместное введение обязательного исполнения хартии порядка. Стационарные гиперпереходы им очень помогут в этом. Чем лучше коммуникации между звездными системами, тем больше структуры Содружества получат возможности вмешиваться в местные дела. Ставлю миллион против одного кредита. Это они помогли договориться корпорации с имперскими властями. Вы там выступали скорее статистом, чем действительно оказывая влияние».
«То есть нас использовали?» – спросил Ламонт.
«Вроде того», – ответил я. «Хотя это не столь важно. Для баронства в общей перспективе все это должно принести выгоду. Статус входящей транзитной точки никуда не денется. При любых раскладах система останется в выигрыше. Если только вдруг какой-нибудь придурок не захочет организовать крупную заварушку».
На этом месте старик чуть наклонился вперед.
«Кстати, об этом, ваша милость. У меня есть несколько доверенных человек в соседних владениях, и от них в последнее время стали приходить тревожные известия. Один из...»
Внезапно свет в гостиной мигнул и погас. Откуда-то издалека раздались приглушенные взрывы.
«Что это?»
В темноте раздался тревожный голос Ламонта.
«Понятия не имею», —
честно ответил я, вставая. Спустя пару секунд освещение появилось, но уже не столь сильное, тусклое.
«Похоже, сработали аварийные системы. Должно быть, энергия идет от станции по запасным каналам».
Из кобуры скрытого ношения сзади появился небольшой импульсник. Не слишком мощный, но все же достаточно эффективный. А может и нет. Индикатор уровня зарядов на боку бластера почему-то не работал, как и сама пушка. Попытка выстрелить в стену ни к чему не привела. Я подозрительно уставился на Ламонта. Он так и стоял с донельзя глупым видом, тыкая указательным пальцем в интерком связи на маленьком столике в центре комнаты. Обернувшись ко мне, он заявил.
«Никто не отвечает!»
«Потому что устройство не работает», — заметил я. «Кажется, на борту подорвали АМ-бомбы. Вся активная на момент взрыва электроника вышла из строя».
Совершенно правильно истолковав мой изучающий взгляд, управляющий испуганно вскинул руки вверх.
«Клянусь вам, ваша милость, я не имею к этому никакого отношения. Не знаю, что происходит, но уверяю вас, я здесь абсолютно ни при чем».
Вид у обычно гордого старика был настолько растерянный, что не поверить ему было невозможно.
«Значит, кто-то напал на корабль, и надо с этим разобраться».
Я отбросил в сторону бесполезный ARV-пистолет.
«Но как? У вас же нет оружия!»
– встревожился Ламонт. Как раз в этот момент где-то в отдалении послышались крики на фоне другого неясного шума. Видимо, веселье уже началось. Я оглянулся по сторонам и почти сразу остановился.
«А это что, муляж?»
Проследив за тем, куда смотрит барон, глаза главного слуги рода Конваль удивленно расширились.
Не обращая внимания на замершего старика, я подошел к стене и снял с нее огромную двуручную секиру. Железяка оказалась настоящей, да к тому же еще и остро заточенной. Тоже мне, любители полной аутентичности.
«Ваша милость, вы что, собираетесь с этим идти против врагов?»
Ламонт не находил слов, чтобы назвать архаичный предмет для войны.
«Это же безумие! Вас убьют!»
Я удобнее перехватил секиру и небрежно ответил, направляясь к двери.
«Посмотрим».